Глава 9. В сентябре у Попа не возникало сомнений, что он сможет продать полароидную камеру. Его занимало другое. Как скоро и за сколько? Делевины что-то говорили про сверхъестественность, и Поп не стал их поправлять, хотя и знал, что Солнце 660 по классификации пси-инвестигейторов относится к разряду паранормальных явлений, а не сверхъестественных. Если бы Мэрил сказал им об этом, то Делевины могли задуматься, а почему, собственно, владелец маленького магазинчика подержанных вещей так хорошо знаком со столь специфической терминологией? А Поп действительно хорошо знал и терминологию, и весь предмет, потому что это знание приносило большую прибыль. Он очень неплохо зарабатывал на группе людей, которых ласково звал «мои спятившие». Именно спятившие прослушивали пустые комнаты с помощью дорогой звукозаписывающей аппаратуры, потому что свято верили в невидимый мир и хотели доказать его существование. Или также упорно стремились пообщаться с друзьями или родственниками, которые покинули этот мир. Они говорили только так. Покинули, поскольку друзья и родственники спятивших никогда не могли бы просто умереть. Спятившие не только владели и пользовались ведьмиными досками, они регулярно разговаривали с проводниками в ином мире. Ни небеса, ни ад, только иной мир, которые связывали их с друзьями, родственниками, королевами, умершими рок-звездами, даже с архизлодеями. Поп знал одного спятившего из Вермонта, который дважды в неделю беседовал с Гитлером. Гитлер много чего понарассказывал. Оказывается, он предлагал заключить мир в январе 1943 года, но Сухенсен Черчилль отверг его предложение. Гитлер также сказал спятившему, что Пол Ньюман — инопланетянин, родившийся в пещере на Луне. Спятившие также регулярно собирались на сеансы, как наркоманы посещали своих пушеров. Они покупали хрустальные шары и амулеты, которые гарантированно приносили счастье. Они организовывали общество и занимались изучением домов, в которых обитали привидения. Они фиксировали все постукивания, перемещения по воздуху столов и стульев и, разумеется, появление призраков. По дотошности и терпению с ними могли сравниться только орнитологи. Большинство из спятивших черпали в своем занятии положительные эмоции. Некоторым не везло. К примеру, одному господину из Олфбора. Он повесился в знаменитом Текамсихаузе, где в 80-х и 90-х годах прошлого столетия хозяин днем кормил бродяг, а по ночам закусывал кем-то из них в подвале своего дома. Кости бросал на пол. Он убил и съел, по разным подсчетам, от 12 до 35 человек. Этот господин из Олфборо оставил записку, которую положил на свою ведьмину доску. «Не могу выйти из дома. Все двери заперты. Я слышу, как он ест. Испробовал все средства. Ничего не помогает». «И ведь бедняга действительно думал, что слышит», — сказал себе Поп, узнав эту историю о человека, которому верил. Был еще господин из Данвича, штат Массачусетс, которому Поп однажды продал горн духов. Этот господин отправился с рупором на кладбище. Что он там делал, осталось загадкой, потому что последние 6 лет этот господин провел в камере для обуйно помешанных в Архиме. На кладбище он уходил черноволосым. Утром его нашли кричащим от страха и седым, как лунь. Одна женщина в Портленде потеряла глаз во время сеанса с ведьминой доской. Мужчина в Кингстоне, штат Род-Айленд, потерял 3 пальца на правой руке, когда неожиданно захлопнулась задняя дверца автомобиля, в котором 2 подростка покончили с собой. Старушка оказалась в Массачусетской мемориальной больнице после того, как во время спиритического сеанса взбесившаяся кошка Клодет откусила хозяйке ухо. Во что-то Поп верил, во что-то нет. Духи, сеансы, хрустальные шары, горны духов. Ему все это было до лампочки. С точки зрения Реджинальда Попа Мэрила, все спятившие могли бы провалиться в тартарары или улететь на Луну. Но, разумеется, после того, как один из них выложит энное количество хрустящих купюр за камеру Кевина Делевина. Поп называл этих фанатиков спятившими, потому что большинство из них, иногда ему так и хотелось сказать все, вышли на пенсию, купались в деньгах и просто умоляли, чтобы им пощипали перышки. Если ты соглашался потратить 15 минут, кивая и подакивая заверениями в том, с какой легкостью они могут отличить настоящего медиума от самозванца, Если ты соглашался те же четверть часа слушать какие-то малопонятные звуки, доносящиеся из динамиков магнитофона, изображая на лице благоговейный восторг, тогда ты без труда мог впарить им за $100 пресс-папье стоимостью в $4, рассказав, что какой-то мужчина увидел в нем свою умершую мать. Стоило только улыбнуться, и они выписывали тебе чек на $200. Стоило только сказать доброе слово, и они выписывали чек на $2000. А если улыбку сопровождало слово, они просто протягивали тебе чековую книжку и просили написать требуемую сумму. Поп всегда с легкостью обводил спятивших вокруг пальца. Но с камерой Кевина вышла осечка. Поп не держал в кабинете картотечного ящика с маркировкой «спятивший». Не было у него ящичков «нумизматы» и «филателисты». И картотеки не было. В лучшем случае на ее роль претендовала старая записная книжка, которую поп постоянно носил в заднем кармане брюк и которая, как и бумажник, в конце концов приняла форму его ягодицы. Свои архивы поп держал там же, где и все подобные специалисты — в голове. Ему приходилось иметь дело с 8 спятившими. Самым богатым из них был удалившийся отдел промышленник по фамилии Маккарти. Этот миллионер жил на собственном острове в 12 милях от побережья. Он не доверял лодкам, катерам или яхтам, а потому нанял пилота, который при необходимости доставлял его на материк и обратно. Поп поехал к мистеру Маккарти 28 сентября, через день после того, как приобрел камеру у Кевина. Он, конечно, не расценивал сие деяние как ограбление. Мальчик, в конце концов, собирался разнести камеру вдребезги, так что лично Поп ни в чем не ущемил права Кевина. До частной взлетно-посадочной полосы к северу от Будбэй-Харбора Поп добрался на своем стареньком, но отлично работающем автомобиле. Потом, сцепив зубы, прищурив глаза, ухватившись за стальной ящик, в котором лежала полароидная камера «Солнца 660», и сжавшись в комок, он со страхом ждал того момента, когда Бичкрафт спятившего, попрыгав по кочкам земляной взлетной полосы, поднимется в воздух. А потом думал только о том, что они вот-вот рухнут вниз. Это путешествие он уже проделывал дважды и каждый раз клялся себе, что больше на такое не отважится. Вскоре они уже летели над Атлантическим океаном, от поверхности которого их отделяли какие-то 500 футов. Пилот трещал без умолку. Поп кивал и изредка поддакивал, но мысли его были заняты совсем другим. Наконец впереди показался остров с коротенькой посадочной полосой и просторным особняком, сложенным из блоков известняка и бревен. Пилот бросил Бичкрафт вниз, оставив желудок Попа трепыхаться в воздухе над ними. Они крепко ударились о землю, но самолет, к изумлению Попа, не развалился, а покатился вперед и замер, не доехав до края полосы. Убедившись, что остался жив и невредим, Поп прежде всего подумал о том, что Бог — еще одна выдумка спятивших. По крайней мере, на время перелетов в этом ужасном летающем гробу. «Отличный день для полета, не так ли, мистер Мэрил?» — спросил пилот, откидывая трап. «Лучше не бывает», — буркнул Поп и поспешил к дому, в дверях которого, широко улыбаясь, уже стоял его спятивший. Поп пообещал показать самую удивительную вещь, которую ему довелось видеть, и Седрик Маккарти сгорал от нетерпения. «Ему достаточно одного взгляда, чтобы ухватить наживку», — решил Поп. Однако 45 минут спустя он возвращался на материк, не замечая тряски воздушных ям, в которые то и дело нырял Бичкрафт. Мысли Попа были о... Он нацелил полароидную камеру на спятившего и сфотографировал его. В ожидании, пока проявится первая фотография, спятивший сфотографировал Попа, и когда полыхнула вспышка, не услышал ли Поп Мэрил чего? Не услышал ли он низкого приглушенного рычания черного пса? Или причиной всему старческое разыгравшееся воображение? Однако Седрик Маккарти, удалившийся отдел промышленник, а теперь номер один в списке спятивших, с детским любопытством наблюдал за процессом проявления, а когда, наконец, изображения стали четкими, на его лице отразились недоумение и даже презрение. И безошибочная интуиция Попа, оточенная 50 годами уговоров, мягкого убеждения, намеков на наличие другого жаждущего покупателя, подсказала, что его обычно надежные методы на этот раз не сработают. В мозгу Седрика Маккарти вспыхнул большой оранжевый трафарет. не покупать. Но почему? Черт побери, почему? На фотографии, сделанной попом, белый блеск, подмеченный Кевином, превратился в зуб. Только не в зуб, а в клык. На фотографии, сделанной Маккарти, появились и соседние клыки. «У этой чертовой собаки не пасть, а медвежий капкан!» — подумал Поп. Перед мысленным взором возникла своя же рука, попавшая в эту пасть. Собака не кусала руку, не вцепилась в нее мертвой хваткой, а просто отхватила, как отхватывает вручная пила тонкую ветку. А если собака вцепится ему в пах, если... Но Маккарти что-то сказал и ждал ответа. Поп посмотрел на потенциального клиента, и последняя надежда на успешное завершение сделки растаяла как дым. Спятивший, который мог провести с тобой весь день, пытаясь вызвать дух твоего дорогого, безвременно ушедшего дяди Неда, исчез. Его место занял другой Седрик Маккарти, трезво мыслящий реалист, который 12 лет подряд входил в публикуемый журнал «Судьба» — список самых богатых людей Америки. И не потому, что ему досталось приличное наследство, которое он не растратил, а приумножил. Маккарти был гением прикладной аэродинамики и с большим успехом реализовывал свои знания на практике. Конечно, по богатству он не мог сравниться с Говардом Хьюзом, но в конце жизни и не обезумел, как Хьюз. Правда, если речь шла о пси-феномене, Маккарти тут же становился спятившим. Вне этой области он был акулой, рядом с которой Поп Мэрил выглядел жалким карасем, лениво плавающим в мутном пруду. «Извините, немного отвлекся, мистер Маккарти». «Я сказал, что это весьма занимательно, особенно если учесть, что снимки чуть разнесены во времени. Как это делается? Камера в камере?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Нет, не камера». Маккарти, рассуждая сам с собой, взял солнце 660 и потряс ухо. «Скорее, какой-то лентопротяжный механизм». Поп смотрел на Маккарти, действительно не понимая, о чем тут ведет речь, только видел, что трафарет «не покупать» все еще стоит перед глазами его спятившего. «Вынести эту чертову тряску в самолете, а ведь скоро лететь назад, и все зря. Но почему? Почему?» Он-то был убежден, что клиент купит на все 100%. Маккарти поверил бы Попу, скажи он, что Бруклинский мост — спектральная иллюзия из потустороннего мира. Так почему? «Пазы! Ну, конечно!» — радостно воскликнул Маккарти. «Пазы! Кольцевой конвейер на блоках с встроенными пазами. В каждом пазе — полароидная фотография этого пса. Временной разрыв предполагает...» Он еще раз внимательно рассмотрел фотографии. «Да, собаку могли снять на пленку, а затем каждый кадр перенести на отдельную полароидную фотографию. Когда нажатием кнопки высвобождается затвор объектива, снимок вываливается из паза и появляется в щели. Затем батарейка поворачивает несущую ленту на один шаг, устанавливая следующий паз напротив щели, и вуаля!» Улыбка сползла с лица Маккарти, и мистер Умелец внезапно увидел человека, который, возможно, шел к богатству по трупам своих конкурентов. Причем миллионеру это нравилось. «Джо доставит вас обратно на материк!» — ледяной, безразличный голос. «Получилось у вас неплохо, мистер Мэрил!» И Поп вдруг понял, что этот человек больше никогда не назовет его просто по имени. «На этот раз вы перегнули палку, хотя уже давно дурачили меня. Насколько вы меня надули? Все остальное, что вы мне продали, такая же дрянь?» «Я не надул вас ни на цент!» Что-что, лгать Поп умел. «Я не продал вам ни одной подделки, и сейчас абсолютно уверен в том, что это действительно необычная камера». «Меня от вас тошнит!» Маккарти брезгливо поморщился. «Не потому, что я вам доверял. Я доверял и другим мошенникам и лжецам. Не потому, что вы брали мои деньги. Слава богу, их у меня предостаточно. Тошнит меня потому, что такие люди, как вы, в темные века пытались научными методами объяснить пси-феномены. А привело это к тому, что теперь над теми, кто занимается этим серьезно, смеются и считают их чокнутыми. Утешает только одно — такие, как вы, рано или поздно совершают роковую ошибку. Вас обуревает жадность, и вы пытаетесь продать даже такую вот нелепицу, как эта камера. Я хочу, чтобы вы покинули мой остров, мистер Мэрил». Поп сунул трубку в рот, дрожащей рукой достал спичку. и тут же палец Маккарти ткнулся ему в грудь. Глаза спятившего горели ледяной яростью. «Если вы разожжете эту гадость, я прикажу Джо вынуть ее у вас изо рта и высыпать угли в ваши штаны. Поэтому, если не хотите покинуть мой дом с поджаренной задницей, я бы рекомендовал...» «Что вы такое говорите, мистер Маккарти?» — заблеял Поп. «Эти фотографии выскочили из камеры непроявленными. Проявление шло у вас на глазах. Такую эмульсию может составить любой ребенок с помощью набора химических реагентов стоимостью в $12», — холодно ответил Маккарти. «Это не тот состав, который использует фирма Polaroid, но достаточно близкий. Ты экспонируешь полароидные фотографии или изготавливаешь из кадров кинопленки, затем в обычной фотолаборатории покрываешь своей эмульсией. Выскакивая из камеры, они выглядят, как любая непроявленная полароидная фотография. Серый квадрат в белой рамке. На свету эмульсия домашнего приготовления претерпевает химические изменения и становится прозрачной или испаряется, открывая картинку, сделанную заранее. Джо!» Прежде чем Поп успел произнести хоть слово, сильные руки подхватили его и вынесли из гостиной. Впрочем, он и не хотел ничего говорить. Среди всего прочего, хороший бизнесмен должен знать, когда проиграл. Хотя старику и хотелось крикнуть: «Когда какая-то крашеная дура с хрустальным шаром, заказанным в журнале «Судьба», заставляет летать книгу, лампу или нотный лист по темной комнате, вы млеете от восторга, а когда я показываю вам камеру, которая выплевывает фотографии из другого мира, вы вышвыриваете меня за дверь. Вы просто спятили, в этом нет ни малейшего сомнения. Ну и черт с вами, в море есть и другая рыбка». Насчет другой рыбки Поп не ошибся. 5 октября он сел в свой автомобиль и поехал в Портленд навестить сестер-вонючек. Так он называл двух однояйцевых близняшек, которые жили в Портленде. Лет 80 выглядели они старше Стоунхенджа. Обе непрерывно курили Кэмэл 17 лет, о чем с радостью сообщали всем своим знакомым. И никогда не кашляли, хотя на двоих выкуривали в день 6 пачек. Изредка покидая особняк из красного кирпича, они выезжали в свет на Линкольне Континентале выпуска 1958 года, который очень смахивал на катафалк. За рулем лимузина сидела чернокожая женщина, не намного моложе сестер вонючек. Женщина-шофер то ли была глухонемой, то ли обладала талантом, дарованным Богом только избранным — молчаливостью. Точного ответа Поп так и не узнал. У старушек она работала добрых 30 лет, управляла их автомобилем, что-то стирала, косила траву на лужайке, подстригала зеленые изгороди, иногда относила к почтовому ящику письма, написанные сестрами-вонючками, бог знает кому. Поп не знал, допускают ли чернокожую женщину в дом, потому что никогда не видел ее там и за все это время ни разу не слышал, чтобы это удивительное создание произнесло хоть слово. Особняк красного кирпича располагался в районе Брэм-Холл, который в Портленде играл ту же роль, что Бикон-Хилл в Бостоне. В последнем, как известно, Кэбботы говорили только с Лоуэллами, а те лишь с Господом Богом. Но сестры-вонючки и их немногочисленные сверстники твердо знали, что Лоуэллы бросили себе отводку через несколько лет после того, как Диры и их портлендские одногодки провели в городке основную линию связи. Разумеется, ни один человек в здравом уме не назвал бы старушек сестрами-вонючками, глядя в их одинаковые сморщенные личики. Лишь в той компании, где отсутствовали болтуны и сплетники, они становились сестрами-вонючками. Звали же их мисс Элиосипус Дир и миссис Мелиосипус Верил. Их отец, дабы продемонстрировать, что он не только истовый христианин, но и человек незаурядной эрудиции, назвал дочерей именами двух из трех близнецов, которые стали святыми, только все трое были мужчинами. Муж Мелиусипус умер давным-давно, в 44-м году, во время морского сражения в заливе Лейте, но она оставила себе его фамилию, задав этим всем друзьям и знакомым нелегкую задачу — определить, кто из сестер мисс Дир, а кто миссис Верил. Впрочем, старушки предпочитали, чтобы их называли не по фамилиям, а по именам. Причем имена эти должны были слетать с языка так же легко, как дерьмо вылетает из смазанной вазелином задницы. Стоило ошибиться раз, они дергали носиком, и на 6 месяцев такой человек впадал в немилость. После повторной ошибки этого человека в красный особняк больше не допускали. По пути Поп постоянно повторял про себя их имена. Элиусипус, Мелиусипус, Элиусипус и Мелиусипус. Да, все так. Камера, уложенная в стальную коробку, покоилась на сиденье рядом. Как выяснилось чуть позже, ему повезло лишь в том, что при обращении к сестрам-вонючкам он не допустил ни единой ошибки. Остальное пошло наперекосяк. Желание приобрести камеру у них оказалось не больше, чем у мистера Маккарти, хотя Поп, потрясенный до глубины души встречей с промышленником, с самого начала намеревался снизить цену на 10 тысяч долларов, то есть запросить всего лишь 50% от суммы, которую поначалу надеялся выручить за камеру. Пожилая чернокожая женщина собирала граблями листву, обнажая, несмотря на октябрь, зелененький, как сукно бильярдного стола, газон. Поп ей кивнул. Она посмотрела на гостя сквозь него и продолжила свое занятие. Поп нажал кнопку звонка, и в глубинах дома что-то звякнуло. Особняк, в котором проживали сестры-вонючки, уступал многим старым домам Брэм-Холла, но все равно производил впечатление. Возможно, своей мрачностью. Звон, казалось, плыл по комнатам и коридорам, вызвав у Попа неожиданную ассоциацию. Телега, собирающая мертвецов, медленно катится по улицам охваченного чумой Лондона, и возница бьет в колокол и кричит: «Выносите мертвых из домов! Выносите мертвых из домов! Ради всего святого! Выносите мертвых из домов!» Сестра-вонючка, открывшая дверь через 40 секунд, казалась не только мертвой, но и набальзамированной. Мумия, в рот которой кто-то ради шутки сунул дымящийся бычок. «Мэрил!» — темно-синее платье, подсиненные волосы. Слово это она произнесла тоном, каким великосветской даме положено говорить с торговцем, который изобрел в их дом по ошибке. Но Поп видел, что ее, как и этого сукина сына Маккарти, разбирает любопытство. Просто сестры-вонючки родились в Мэне, выросли в Мэне и намеревались умереть в Мэне, тогда как Маккарти приехал откуда-то со Среднего Запада, где не учили с детства умению не сказать лишнего слова. Тень мелькнула в дальнем конце холла. Вторая сестра. Да, уж очень им хочется знать, чего это мистер Мэрил к ним приехал. У Попа даже появилась надежда слупить с них 12 тысяч, а может, и все 14. Поп знал, что он может спросить: «Имею я честь говорить с мисс Дир или с миссис Мэрил?» Вежливо, корректно. Но уже имея дело с этими мешками костей, Поп знал, что сестра-вонючка, открывшая дверь, ничем не выразит своего неудовольствия, однако на сделке он потеряет никак не меньше 1000 долларов. Они очень гордились своими экзотическими мужскими именами и проявляли большую благосклонность к тому, кто пытался произнести их правильно, чем к трусу, избирающему более легкий путь. Поэтому, мысленно помолившись Господу, дабы тот не дал языку подвести его, Поп с головой бросился в омут. «Вы Элиусипус или Мелиусипус?» Выражение его лица однозначно говорило о том, что ему все одно. «Элиусипус и Мелиусипус или Джоан и Кейт?» «Мелиусипус, мистер Мэрил». Столь быстрый переход от Мэрила к мистеру Мэрилу совсем убедил Попа, что все пройдет гладко. «Не соблаговолите войти?» «Премного вам благодарен!» И Поп вошел в мрачные глубины особняка Диров. «О, боже!» — вырвалось у Элиосипус Дир, когда полароидная фотография начала проявляться. «Какой же он страшный!» — добавила Мелиусипус Верил с нескрываемыми отвращением и страхом. Пес становился все ужаснее. Поп не мог этого не признать. Заметил он и кое-что еще. Время в полароидном мире ускорило свой ход. Поп усадил сестер-вонючек на софе для демонстрационного снимка. Яркая вспышка на мгновение осветила комнату, превратив ее в связующее звено между миром живых и миром мертвых, в последнем из которых существовали два этих реликта. Только на фотографии, выпавшей из щели, проявилось изображение не сестер-вонючек, застывших бок о бок на софе, а черного пса, полностью повернувшегося мордой к камере и невидимому фотографу, который продолжал снимать это чудовище. Теперь уже все зубы попали в кадр. Пес чуть наклонил голову. «И будет пригибать еще ниже во время прыжка», — подумал Поп, преследуя две цели: прикрыть уязвимое место на шее и занять наилучшую позицию для того, чтобы безошибочно вгрызться в жертву и вырвать из нее основательный клок плоти и костей. «Как это ужасно!» — Элеусипус поднесла мумифицированную руку к своему горлу. «Да неприличие!» — эхом откликнулась Мелеусипус, зажигая новую сигарету от окурка. Рука ее так дрожала, что она едва не прожгла уголок рта. «И абсолютно необъяснимо!» — торжествующе добавил Поп, думая. «Жаль, что тебя здесь нет, Маккарти, говнюк ты эдакий, а так хочется, чтобы был. Вот две дамы, которые много чего повидали. Не думают, что эта камера — жалкая подделка». «Она показывает то, что уже случилось», — прошептала Мелеусипус. «Или то, что должно случиться?» — спросила Элеусипус тем же благоговейным шепотом. «Не знаю», — ответил Поп. «Наверняка я могу сказать только одно. Мне довелось много чего повидать, но такое я вижу впервые». «Меня это не удивляет», — воскликнула Элеусипус. «Меня тоже», — не отстал от нее Мелеусипус. Поп чувствовал, что разговор вот-вот зайдет о цене, а это вопрос деликатный для всех, особенно для сестер-вонючек. Когда дело доходило до торговли, они требовали чрезвычайно нежного обхождения, словно две девственницы. Впрочем, Поп полагал, что, по крайней мере, одна в таком состоянии и пребывала. Он уже собирался произнести ключевые слова: «У меня и в мыслях не было продать вам эту камеру, но...» Трюк, конечно, старый, как мир, но всегда срабатывающий со спятившими. Им нравилось слышать такие слова, как маленьким детям нравится слушать одни и те же сказки. Но не успел, так как заговорила Элеусипус. «Я, конечно, не могу выражать мнение моей сестры, мистер Мэрил, но мне будет как-то не по себе, если вы...» Пауза. «Будете показывать нам то, что привезли с собой, предварительно не убрав с наших глаз эту камеру, или как там называется эта жуткая штука. Если вас не затруднит, унесите ее обратно в машину». «Абсолютно с тобой согласна». Мелеусипус затушила наполовину выкуренную сигарету в пепельнице, напоминающей рыбу. «Фотографии призраков — это одно», — продолжила Элеусипус. «В них есть определенная величественность», — вставила Мелеусипус. «Да, величественность. Но этот пес...» Старушку даже передернуло. «Он словно готов выпрыгнуть из фотографии и укусить кого-то из нас». «Нас всех», — поправила сестру Мелеусипус. До последних фраз Поп уже подумал, что сестры сделали первый ход в тонкой игре, итогом которой станет цена покупки. Да только одинаковый тон, их одинаковые голоса, неотличимые как фигуры и лица, говорили об обратном. Камера Солнца 660 паранормальная, тут сомнений у них не было, но слишком паранормальная для их восприятия. Они не торговались. Сестры-вонючки не притворялись, не вели сложную игру, чтобы сбросить цену. Когда старушки говорили, что им не нужна камера, производящая на свет Божий такие странные фотографии, сие означало именно это. И уж естественно, они не хотели верить, что Мэрил намеревался продать им эту камеру и только ради этого приехал. Поп оглядел гостиную, совсем как комната старухи в ужастике, который он однажды смотрел по видео. Жуткое барахло под названием «Сожженные подношения», в котором здоровяк средних лет пытался утопить сына в плавательном бассейне, причем оба полезли в воду одетыми. Комната героини была набита фотографиями. Они стояли на столах и каминной доске в разнообразных рамочках, они покрывали стены так плотно, что из-под них едва проглядывали обои. О гостиной сестер-вонючек он такого сказать не мог, но фотографий хватало и здесь. Число их едва ли превышало 150, но в маленькой темной комнате казалось, что их в три раза больше. Некоторые Поп видел лишь мельком, другие знал лучше, потому что сам же и продал их сестрам-вонючкам. Всего фотографий призраков, как называл их Элеусипус, в коллекции сестер было гораздо больше, никак не меньше 1000. И разместили их в остальных 14 комнатах особняка. Поп видел их все. Он относился к тем нескольким счастливчикам, кому сестры-вонючки показали всю экспозицию. Но в гостиной они держали самые ценные фотографии. Жемчужина коллекции стояла в гордом одиночестве на Стенвее под высокими окнами. На ней труп левитировал в присутствии 50 или 60 обалдевших от ужаса родственников и друзей, пришедших, чтобы проводить покойного в последний путь. Разумеется, это была подделка. Любой 10-летний ребенок, нет, даже 8-летний, сразу бы понял, что это подделка. В сравнении с ней, фотографии танцующих эльфов, которые так удивили Артура Конан Дойла в конце его жизни, казались шедевром. В общем, оглядывая гостиную, Поп отметил только две фотографии, которые не попадали в категорию откровенных подделок. Требовалось более тщательное исследование, чтобы определить, как их сработали. Однако эти две древние старушенцы, которые собирали фотографии призраков всю жизнь и объявили, что являются ведущими экспертами в этой области, сейчас, когда он показал им не просто паранормальную фотографию, но паранормальную камеру, которая не ломалась после хитрого фокуса, как та, что сфотографировала женщину-призрак, наблюдающую за охотниками на лис, они повели себя как девочки-школьницы на фильме ужасов. Эта камера могла фотографировать и фотографировать. Интересно, сколько денег они потратили на эти подделки? $1000? Десятки тысяч? Сотни?
«Показать нам?» — спросила Мелиусипус.
Поп Мэрил заставил свои губы разойтись в улыбке. «Покорно прошу меня извинить. Засмотрелся на ваши сокровища. Вот мои мысли пошли гулять сами по себе. Наверное, такое может случиться с каждым из нас.
Нам по 83 года. Но мысли у нас не гуляют. А разум у нас чист, как стеклышко», — с явным неодобрением ответила Элиусипус. «Свежевымытое стеклышко», — добавила Мелиусипус. «Я спросила, не хотели бы вы показать нам новые фотографии? Разумеется, после того, как унесете отсюда эту ужасную штуку». «Уж не помню, когда мы видели действительно хорошие новые фотографии», — Элиусипус закурил очередную сигарету. «Прошлым месяцем мы ездили в Провиденс на конгресс паранормальных явлений», — начала Мелиусипус. «И хотя лекции нам понравились, мы узнали много интересного. Среди фотографий преобладали подделки. Даже 10-летний ребенок, 7-летний, понял бы, что это подделка. Вот мы и...» Мелиусипус запнулась, на ее лице отразилась обида. «Я удивлена, мистер Мэрил. Должна признаться, мистер Мэрил, я даже озадачена». «И я хотела сказать то же самое», — поддакнула Элиусипус. «Почему вы принесли эту ужасную вещь?» — дуэтом спросили Мелиусипус и Элиусипус. У Попа возникло такое сильное желание ответить, потому что я не знал, какие вы трусливые сучки, что на какое-то мгновение он даже решил, будто озвучил эту фразу и застыл в ожидании истошных криков. Мысль о том, что ужасные слова произнесены, прожила, может, доли секунды. Но потом, когда Поп у себя дома лежал без сна среди десятка тикающих и такающих часов, он часто жалел, что сестры-вонючки не услышали и этого, и многого другого. Разумеется, инстинкт самосохранения не позволил ему раскрыть рта. Да, Поп Мэрил получил бы безмерное удовлетворение, поставив сестер-вонючих на место. Но удовлетворение это длилось бы очень недолго. А вот если бы погладил их по-шерстке, чего, собственно, они и ожидали, потому что всю жизнь этих миллионерш гладили по-шерстке и облизывали, у него оставалась бы возможность и дальше всучивать им фотографии призраков, зарабатывая на этом немалые деньги. Потому как ему не верилось, что в ближайшие годы старухи умрут от рака легких или еще от какой болезни. В конце концов, в списке были и другие спятившие, хотя список этот, который Поп освежил в памяти после заполученного посещения Седрика Маккарти, стал намного короче. Двое умерли, а еще один учился плести корзины в роскошной части психиатрической клиники, куда принимали только баснословно богатых и безнадежно безумных. «Вообще-то я привез камеру просто, чтобы вы смогли взглянуть на нее. Что я хочу сказать?» — торопливо добавил он, увидев, что сестры разом подобрались. «Мне же известно, сколь сведущи вы в этой области». Сестрички мгновенно расцвели, обменялись самодовольными взглядами. Поп очень хотелось смочить пару пачек сигарет бензином, засунуть в их тощие старческие задницы и чиркнуть спичкой. Вот тогда бы вы задымили. Задымили, как заводские трубы. Вот что он хотел сказать. «Я думал, что вы посоветуете мне, как быть с этой камерой. Вот что я хочу сказать». Закончил он комплимент. «Уничтожьте ее», — без запинки ответила Элеусипус. «Я бы воспользовалась динамитом», — добавила Мелиусипус. «Сначала кислотой, потом динамитом», — уточнила Элеусипус. «Точно», — кивнула Мелиусипус. «Камера опасна. Не нужно даже смотреть на этого дьявольского пса, дабы понять, что к чему».
Однако она посмотрела. Обе они посмотрели. И у обеих лица перекосило от страха и отвращения.
«Я просто чувствую исходящее от нее зло!» — воскликнула Элеусипус, совсем как школьница, играющая колдунью в Макбете. «Уничтожьте ее, мистер Мэрил, до того, как произойдет что-то ужасное! До того, как, возможно, я подчеркиваю, мистер Мэрил, возможно, она уничтожит вас!»
«Да будет вам!» Попа от этих слов действительно стала как-то не по себе. «Это уж перебор. Что я хочу сказать? Вы же видите всего лишь камеру».
«Несколько лет назад планшет оставил нашу бедную Колет Семеню без глаза. А ведь планшет — это всего лишь кусок фибрового картона», — заметила Элеусипус Дир. «Но только до тех пор, пока глупые-глупые люди не начинают хватать его руками и не пробуждают его», — добавила Мелиусипус. Слова иссякли. Поп поднял камеру за ремень, не касаясь ее самой, убеждая себя, что делает это только ради спокойствия сестер-вонючек, и встал. «Что ж, вы эксперты». Старушенцы просияли. «Да», — решил Поп, — «приходится отступить. Делать нечего. Во всяком случае, пока. Но моя песенка еще не спета. Не выгорела здесь, выгорит в другом месте. Не смею более отнимать у вас время. Я, конечно же, не хотел причинять вам какие-либо неудобства».
«Но вы и не причинили».
Элеусипус тоже встала.
«В эти дни у нас так мало гостей».
Мелиусипус последовал ее примеру.
«Положите камеру в автомобиль, мистер Мэрил», — продолжила Элеусипус. «А потом... возвращайтесь и выпейте с нами чаю. Хорошего чаю».
Более всего, Попу хотелось выбраться из этого дома, сказав на прощание: «На кой хрен мне ваш чай? Не хочу больше видеть ваши постные рожи». Но он поклонился и ответил вежливым отказом. «Я бы с удовольствием, но, к сожалению, у меня назначена еще одна встреча. Я бываю в Портленде не так часто, как хотелось бы». «Если уж ты солгал один раз, чего уж на этом останавливаться?» — говаривал Попу его отец, и этот совет Поп принял близко к сердцу. Он взглянул на часы. «Я уже опаздываю. Вы, девочки, заставили меня забыть о времени, и, по моему разумению, я не первый мужчина, с кем такое случилось». Сестры-вонючки захихикали и одинаково покраснели, словно две очень старые розы.
«Да ну что вы, мистер Мэрил!» — воскликнула Элеусипус. «Пригласите меня еще раз!» — Поп улыбнулся так, что едва не достал ушей кончиками рта.
«Пригласите меня, и я приеду прежде, чем вы успеете моргнуть!» Он вышел из дома, кто-то из старушек быстро закрыл за ним дверь. Должно быть, они боятся, что солнечный свет повредит их поддельные фотографии призраков. Мрачно подумал Поп, посмотрел на чернокожую женщину, которая все еще сгребала листья, и нажал на спуск. Импульсивно, как некоторые бросают автомобиль на встречную полосу, чтобы задавить перебегающего дорогу скунса или енота. Губы у чернокожей женщины дрогнули, и, к удивлению Попа, она начертила рукой в воздухе знак, отгоняющий дьявола. Он сел в машину и задним ходом покатил с подъездной дорожки. Когда бампер уже завис над мостовой, Поп обернулся, чтобы посмотреть, свободна ли дорога, и его взгляд невольно упал на только что отснятую полароидную фотографию. Она еще не полностью проявилась, еще остался молочный налет, свойственный всем проявляющимся полароидным фотографиям. Однако Поп Мэрил увидел достаточно, чтобы сердце его чуть не выскочило из груди. Случилось то, что предугадал Кевин. Собака закончила поворот и теперь двинулась к камере и к тому, кто держал ее в руках. А держал-то камеру он, не так ли? Он, Реджинальд Мэрион Поп Мэрил, поднял камеру и сфотографировал чернокожую женщину, работавшую в саду. Словно обиженный ребенок, которого отец отлупил ремнем, расстреливает из своей мелкашки бутылку, поставленную на заборе, потому что не может пристрелить отца, но должен как-то дать выход распирающей его злости. Пес приближался. Юный Кевин понял, что произойдет потом, и опытный поп понял бы, если бы призадумался над этим. Но не призадумался, потому что мысли его были заняты одним — как бы заработать на камере. И только теперь ему стало окончательно ясно, откуда исходит главная угроза. Она приближается. Поп застыл в ужасе. Господи, она приближается. Эта собака приближается. Но собака не просто приближалась. Она нападала. Тело пса вытянулось, грудь увеличилась в ширину, грудь с могучими мышцами. Зубы стали больше, длиннее, острее. Попу внезапно вспомнился Сен-Бернар Джо Камбера, Куджо, тот самый, что загрыз Джо, старика Гэри Первера и большого Джорджа Баннермана. Собака взбесилась, она загнала женщину и мальчика в автомобиль, и через 2 или 3 дня мальчик умер. Вот теперь поп гадал, не такое ли видели они перед собой теми долгими часами в раскаленном на солнце автомобиле? Не эти ли мутные красные глаза, длинные острые зубы? Его размышления прервал гудок. Поп вскрикнул, сердце его часто-часто забилось. Фургон по широкой дуге объехал его седан. Водитель высунул в открытое окно кулак с поднятым вверх средним пальцем. «Сам пошел, сучий сын!» — выкрикнул поп. Начал выворачивать руль, ткнулся задними колесами в бордюрный камень на противоположной стороне улицы, случайно нажал клаксон и лишь после этого уехал. Но, миновав 3 квартала, остановил машину у тротуара и сидел за рулем 10 минут, ожидая, пока руки перестанут дрожать. На том и закончился визит к сестрам-вонючкам.